Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Михаил Асмус, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе города Москвы, старший сын многодетной семьи отца Валентина и Инны Асмус. Я хотела бы, отец Михаил, еще вернуться к матушке Инне. Мы не упомянули, что она филолог по образованию, и в вашей семье, по-моему, вообще как-то много филологов, такая концентрация филологов в семье, да, довольно большая, но при этом в своих интервью она говорила: «Я не филолог, я кухарка». Было такое?
Ну, то, что она была кухарка, это естественно, потому что она нам готовила. Вот, причем почти на профессиональном уровне, поскольку эти огромные кастрюли...
Да-да-да, объемы были
соответствующие. Чтобы 11 человек накормить, вот, они были как на профессиональной кухне.
Ага.
Вот. Действительно, она была кухаркой, домохозяйкой. Работала она очень мало, она не успела практически поработать. Ну, чуть-чуть она поработала где-то после университета. Но вскоре уже я появился на свет, и потом дети пошли один за другим, и все, конечно, ни о какой работе не могло быть и речи. И мамина вот эта вот классическая филология, впрочем, как и папина, потому что папа и с мамой, они именно там и познакомились, на факультете, и конкретнее на...
Однокурсники были?
Нет, не были однокурсники, но отделение классической филологии, оно было по тем временам очень маленькое. Там могло учиться от одного до трех, там, до четырех человек. То есть, например, Сергей Сергеевич Аверинцев был один на курсе.
Интересно.
Вот. Ну, во время отца Валентина и мамы нашей, там уже побольше было народу, мы знакомы с однокурсниками и мамиными, и папиными, там, ну, по крайней мере, больше трех, да, но все равно это оставалось, можно сказать, такой островок элитной такой филологии, в общем, которая почти что была в загоне в те времена. Когда я поступал тоже туда же, в университет, то наш поток был первый, когда расширили группу до 15 человек. А до этого было там 5-7, не больше.
Ну, в общем, я так поняла, что у матушки с батюшкой несложно было познакомиться, да, потому что они были...
Познакомиться было несложно, потому что преподаватели все одни, аудитории рядышком находятся, да, вот. И отделение это очень маленькое такое, можно сказать, почти домашнее такое, семейное. Вот. Ну и потом сама специальность – это классическая филология, древнегреческий, латынь. Она настолько редкая и необычная, что люди на одном только вот этом уже могли сойтись совершенно спокойно. Вот. Ну и, конечно, вера и церковь, потому что некоторые страницы семейной истории для нас остаются загадкой, но то, что мама, будучи еще вот такой студенткой, совсем юной, она пела на клиросе, на левом, в любительском, в храме Ильи Пророка в Обыденном переулке. Это я точно помню. А папа, соответственно, тоже ходил туда, в этот храм. И у них был общий духовный отец, протоиерей Владимир Смирнов, царство ему небесное. Вот. Он венчал моих родителей, и он же крестил меня, хотя я этого, конечно, не помню. Вот. Это был конец 73-го года. Соответственно, мама, естественно, уже не могла работать. Она пыталась иногда с нами начать заниматься классическими языками, латынью и древнегреческим, но это ей не очень хорошо удавалось, скорее всего, из-за того, что мы были большими шалунами.
Вот. А родителям для... очень сложно, да, стать педагогами своим детям.
Не знаю, какие были причины, но начинали несколько раз. Вот. И, в общем, ничем это не закончилось. Может быть, методики были какие-то немножко не детские, да? Ну, по-разному это можно объяснять. Сейчас, надо сказать, намного более активно классические языки преподаются в разных гимназиях, и есть специально разработанные, я сам преподавал, поэтому говорю не понаслышке, очень хорошо для детей адаптированные учебники, они все необходимое подают информацию, но вместе с тем в такой достаточно приятной форме. Но говоря о незарытом мамином филологическом таланте, это в первую очередь, конечно, вот эта вот литература, чтение. И, конечно, если мы что-то не понимали, мы сразу спрашивали маму. Или она сама нам объясняла.
И мама могла ответить. Но я вообще хочу сказать, что не только незарытое, да, а в 9 раз приумноженное. Потому что эти чтения, ну, мне на самом деле вот очень понравилась эта идея. Я услышала, когда про этот тихий час, я себе так представила, это все это очень, ну, извините, это очень круто.
Да, я же не ответила вам про круг чтения, да. Начало эксперимента состояло в том, что мама читала нам по-славянски Евангелие.
Ну, скорее... вы же ничего не понимали.
Так в том-то вся и штука, что, что языки учатся в том числе методом погружения. Ну, что значит ничего не понимали? Господи помилуй, понимает всякий человек. И Господи Боже мой, несмотря на то, что это звательные падежи, и вроде как в современном языке их нет, но все прекрасно понимают, о чем идет речь.
Но мне кажется тоже, что вот это вот, когда говорят, что церковно-славянский язык непонятный, это немножко лукавство, он очень сильно понятный.
Он очень сильно понятный, он может быть, он может казаться немножко далеким и отстраненным. Иногда, когда хочешь даже, это я себя поймал на, такой, на таком ощущении, и я не стесняюсь об этом говорить. Именно как филолог, как знаток того и другого, да, я поймал себя на ощущении, что иногда мне для сердца проще сказать по-русски что-то, какое-то слово в молитве, чем по-славянски. Но вот во всеуслышание произнести это русское слово вместо славянского в храме, то у меня просто язык не поворачивается.
Отверзи уста мои, да, или открой рот мой.
Ну да, или отрыгну сердце мое слово благо. Это, ну, буквально, если переводить, то... сердце мое отрыгнуло, да, благое слово, доброе слово. Угу. Вот, ну, это просто, ну, ладно, может, это даже и можно принять как метафору, еще что-то такое. Но дело даже не в этом, а дело в том, что все-таки уже славянское богослужение настолько гармонично и стройно, что вот начинаешь двигать там что-то такое, вставлять там вместо любовь, даже если вставляешь. Угу. Уже немножко коряво.
Точно, не то получается. Что-то не то.
Что-то не то, да. И главное, что заменой отдельных слов, ну, ничего большого не добьешься эффекта.
Ну вот. да, согласна.
Так, представьте, что как это удивительно проклюнулось, вот это вот мамино чтение славянского,
да,
Евангелия.
Да, вас проросло, да-да-да.
Что я потом,
органично
не поступив на первый курс в университет, я пошел в педагогический, на русское отделение. И там у нас был курс старославянского языка. И вся масса знаний, которая была мне привита с детства, именно методом погружения. У меня вдруг на этом курсе просто все устаканилось и выстроилось в встроенную систему.
Ну вот как, ага.
Вот. И потом я дальше уже в Тихоновском университете преподавал на заочном отделении, преподавал в филиалах церковно-славянский язык. И для меня это просто как своя родная стихия. Вот это все очень промыслительно даже оказалось. Но мама, кстати, отказалась от славянского почему-то. То ли мы плохо слушали.
Засыпали, наверное, быстрее, чем
когда. Может быть, это, да, может быть, это. Но она потом перешла на русский, и Библию нам читала уже по-русски, Ветхий Завет там, ну, не весь подряд, а отдельные книги. Конечно, исторические книги интереснее было слушать. Вот. Поэтому она их и читала. Вот. Из Библии. Дальше, ну, перечислять можно бесконечно. Из художественной литературы там был и Шекспир, и до сих пор помню, это Генрих Ибсен. значит, ты победил Галилеянин. Я не помню, как именно называется эта вот драма. Ну, про Юлиана Отступника. Но произвела огромное впечатление.
Ну, в общем, спектр был от там святоотеческого, от Библии, от Евангелия до...
Жития святых были тоже в нашей жизни. Потом и, значит, русская литература классическая, там Пушкина по 100 раз перечитывали, и Карамзин был, вот, философия, как я уже сказал, русская религиозная, разные авторы, Флоренский и Лосев. Вот, больше, конечно, идеалисты.
Я просто хочу сказать, ну, эта тема, я понимаю, она очень обширная, но у меня вот возник такой образ, что вы получали филологическое образование, которое матушка в МГУ, наверное, да, получила, вы получали его во сне, в тихом часе. То есть как бы оно так вас просто переливалось, как, знаете, язык, говорят, можно учить во сне. Я хотела, знаете, немножко перевести тему разговора и успеть поговорить с вами про отношения отца Валентина и матушки. Ни в коем случае не копаюсь в этих отношениях. Просто я очень люблю говорить одну фразу моего любимого старейшего педагога московского Игоря Моисеевича Чепковского, у которого дети у меня получали полудомашнее обучение. Он говорит, что иногда я вижу детей, я 100 раз это говорю в передачах, но мне кажется, это очень важно, когда я вижу детей, таких исполненных жизни, я понимаю, что в их семье есть самое главное – это любовь отца к матери. Он говорит, это необходимое и достаточное условие для того, чтобы вот, ну, понимаете, да, вот это исполненных жизненных сил. Вот как вы прокомментируете?
Вы знаете, ну, не было бы любви, так, наверное, нас бы в таком количестве не появилось бы на свет. Вот. И, конечно, эта любовь была, и было согласие. Согласие в воспитании. То есть папа невидимой рукой направлял, но иногда даже видимый, потому что когда-то он составил для мамы какой-то списочек того, что он считал бы желательным для чтения, вот, для нашего воспитания. И она... видимо, как-то следовал этому списку. Но у меня какая-то такая картинка сейчас вылезла в голове. Было, да-да, такое вот было согласие по, ну, как сказать, духовное единство, да, родителей. Они понимали, что они движутся в одном направлении и двигают всю семью, соответственно, детей всех. При том, что папа мог при этом вот пропадать, да, на работе, а когда он возвращался, он был настолько усталый, что он просто уходил в свою комнату, запирался, либо отдыхал, либо что-то готовил, какие-то уроки.
Отец Михаил, да. А вот как вы чувствовали присутствие отца? Действительно, это, ну, большая проблема у семей священников, да, что отца просто не видно, потому что он все время там на требах.
Ну, на надо сказать, что священником папа стал только в 90-м году. Ага. А, соответственно, с 73-го до 90-го...
Ну, 70, вы имели.
Да, с 79-го он был диаконом, угу, и, соответственно, преподавателем. Вот. Не, мы как раз его видели достаточно редко. Ну, конечно, там почти каждый день, можно сказать, мы видели его, но общались с ним намного меньше, чем с мамой. Мама была духовным средоточием нашей семьи. И эти связи с мамой, они были настолько тесные, что когда мама раз или два в год уходила в гости, для, не знаю, как для других детей, но для меня это была катастрофа. Я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке и ждал, когда же мама вернется-то наконец. То есть присутствие мамы в жизни, оно было чрезвычайно важным.
Отец Михаил, вот я вас слушаю, и сразу все психологи схватились за голову и сказали, что мама уходила в гости 1-2 раза в год, да как это бывает такое?
В том-то все и дело. Я почему и говорил, что, и говорю, что мамино вот это вот чтение, что это и был ее подвиг и героизм. Она себя всю нам отдавала безраздельно. Ну, в качестве компенсации скажу, что у нас дома было много очень гостей всегда.
Ничего себе компенсация, если еще детям готовите гостей.
Если нет, она, как правило, гости приходили такие не требовательные, не притязательные. Они не претендовали на стол, там, на застолье. Им им важно и интересно было общение просто с отцом Валентином и с мамой. И все обходилось там чаем с печеньем, как правило. Ну, очень редко, когда были какие-то званые гости. Ну, практически это сложно вспомнить даже. Чаще всего это вот это такое затянутое чаепитие. Вот.
О чем говорили, батюшка?
Говорили о самом разном. И приходили самые неожиданные люди. И женщины, и мужчины, и семьи. Приходили родители с детьми к нам. Вот, посещали. Вообще, раньше, конечно, люди больше ходили друг к другу в гости и как-то лучше общались, естественнее, так, более радушны были.
За последние два года особенно с ностальгией об этом вспоминаешь.
Не только за последние два года, а я вам скажу, что вообще вот этот слом системы, что называется, да, он очень сильно отразился на человеческих отношениях. Я хоть и недолгую жизнь прожил, но вот мои эти полвека, да, неполные, я это очень хорошо ощутил, вот этот вот перелом, когда люди замкнулись на себя, хочешь верь, хочешь нет, но капитализм, он накладывает вот, это вот, вот этот отпечаток такого эгоизма, и каждый сам за себя, и, в общем, каждый тянет на себя одеяло в свою сторону. А где вот это начинается, там отсутствует какая-то, ну, простота, что ли, в общении, открытость. Появляются вот какие-то такие вот шоры, комплексы, еще что-то такое. Я ни в коем случае не собираюсь тут топить за коммунизм, да, чтобы никто не подумал, особенно тут вот в связи с выборами там грядущими. Вот, но... Речь о том, что тогда было, ну, что называется, в тесноте, да не в обиде, да? А сейчас хоть у тебя даже будет там масса всего, вот, а вот человеческий момент, он куда-то уходит, так, сквозь пальцы просачивается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях отец Михаил Асмус, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе города Москва, старший сын многодетной семьи отца Валентина и Инны Асмус. Я как раз, когда ехала, то сказала дочери, что даже по нашей деревеньке, с которой я приехала, идут люди и смотрят все время в телефоны, и даже не видят... что я еду на машине, а дочь сказала, что это старческое ворчание. И я, ну, должна признать, что это, наверное, так оно и есть. Я хотела еще успеть вас спросить про двух сестер из вашей семьи, которые стали монахинями. Для меня это немножко, ну, не то чтобы странно, но удивительно, потому что многодетная семья, она как каким-то таким обаянием, ну, такая, как у вас, таким обаянием обладает, что потом, мне кажется, все должны вырастать и создавать такие семьи. Как, вот, если можно, расскажите.
Ну, в общем, так оно и есть, потому что из 9 детей только двое выбрали монашеский путь, и то не сразу. Вот, а все остальные, конечно, они обзавелись семьями и... родились дети, у кого больше, у кого меньше, но общая установка, конечно, остается единой. Вот. И у нас, если я не ошибаюсь, ну, уже где-то там 24 или 25 внуков у папы
у
нашего.
О, здорово!
Вот. Это по нынешним временам для священнических семей это еще
какой дедушка счастливый.
Не самое большое,
ну, да,
число,
да.
Бывает и больше.
Ну, еще вот. Будет.
Но, да, во-первых, еще не вечер. Во-вторых, ну, а что касается сестер наших, которые поступили в монастырь, они к этому шли, пришли, ну, вот, определенным своим путем жизненным. И самое удивительное было то, что они в детстве, еще в школьные годы, папа их брал с собой. Летом он несколько лет подряд, не помню, года 3 или 4, ездил отдыхать в какой-то удаленный греческий остров, совершенно малолюдный, и там малюсенький женский монастырек. Вот. Там ему были страшно рады, потому что он служил для них, а в это время священник уходил в отпуск просто. Да, вот такие были интересные связи. А отец Валентин, ему не составляет никакого труда по-гречески совершать богослужение и даже удовольствие. Вот. И он брал с собой вот младших девочек. И несмотря на те жизненные какие-то сложности и перипетии, которые им выпали, в них вот это семя, оно дало плод совершенно неожиданный. Совершенно никто не мог представить себе, что закончится все таким образом. Причем это не просто такой рядовой монастырь, куда они попали. С одной стороны, конечно, это речь идет о Новотихвинском монастыре в Екатеринбурге. С одной стороны, речь идет о том, что там своеобразное очень послушание у монахинь. Они, например, занимаются переводами с греческого языка. Вот, то есть, ну, можно сказать,
филологическая тоже проросла.
Да, да, тоже филология. Вот. Они не занимаются кухонными всякими делами, как у нас обычно в женских монастырях, там огороды, кухни. Этих послушаний в Новотихвинском нет.
Угу.
Есть послушание переводческое, есть послушание певческое, при том, что они развивают особое совершенно пение. Оно, ну, как бы что-то среднее между русским знаменным распевом и византийским вот этим вот пением с подголоском, который там стоит снизу. Исон называется, или исон по-гречески, если правильно. Вот, то есть тоже совершенно необычное направление в пении. То есть это целый труд, действительно, там нужно это... Это не просто так встал и спел гласы, знакомые с детства. У них еще есть иконописное послушание. Ну, у кого не все сразу всем занимаются, естественно, все распределены. А вот весь быт – это возложен просто на наемных сотрудниц, которые приходят из города. Так изначально этот монастырь был задуман.
Интересно.
Но дело не только в таких вот возвышенных послушаниях, да, но еще дело в том, что там очень строгая духовная дисциплина и нравственность, и ориентиры на традиции старчества. В частности, у каждой новоначальной монахини есть своя духовная мать. Это не игуменья, игуменья еще выше находится. А у каждой, собственно, как и положено по монашеским уставам, чтобы был у тебя старец или там старица, да, которая тебя учит монашеской жизни. Так вот, у каждой новоначальной есть своя собственная духовная мать, и у них такие вот маленькие семейки духовные там. Так что, не вступив в браки, эти две сестры наши, они обрели свою духовную семью, еще, может быть, даже более крепкую и более сплоченную, вот в этом самом Новотихвинском монастыре.
Очень хорошо сказано. Очень хорошо сказано, спасибо. Отец Михаил, а вот какие традиции семьи ваших родителей вы хотели бы в свою семью перенести?
О, естественно. Что значит «хотели бы»? Мой сын уже 23 года ему, то есть уже все, что мог перенести, уже перенес. Да, все уже, так сказать.
А конкретно?
Если только на внуков. Ну, конечно же, в первую очередь, это вот участие детей в молитве. Мама с папой разработали в свое время детское правило, которого не найдешь нигде. Ну, не, правда, сейчас уже появились такие детские молитвословы, где там...
Сейчас уже все есть.
Да, «Отче наш, Царю Небесный, Богородица, Дева, радуйся». Ну, у нас было чуть-чуть посложнее правило, но, значит, это правило состояло в том, что из молитв, которые поются. И вот это вот пение молитв вместе с детьми, это, мне кажется, что это один из величайших воспитательных моментов, и духовно-воспитательных, и культурно в том числе, потому что вот эта огромная певческая традиция церковная, она нам прививалась совершенно с пелёнок и совершенно естественно входила в нашу жизнь.
Здорово,
у нас
да.
все дети, все, ну, хорошо, мы, так сказать, получили по наследству слух, да, но все дети могут так или иначе подпевать за богослужением, кто-то более профессионально, кто-то менее.
Потрясающе.
Я управлял мужским хором 10 лет, причем создал его сам с нуля. Это было мое такое вот, ну, что называется, юношеское такое мечтание. Почему? Потому что все детство я слушал пластинку, как отец Матфей поет Пасху Христову. Крутил эту пластинку и так, и сяк. Вот. Но не только я их посещал, другие тоже хоры. Ну, богослужение слышал и в Елоховском соборе. Тогда это был Патриарший собор. Там патриарх Пимен служил, и хор пел очень, очень хорошо, соблюдая еще традиции, заложенные при патриархе Алексии I, который был сам большой любитель пения. А святейший Пимен, на службу которого я бегал, мы жили недалеко от собора, он вообще когда-то был регентом. А один из его родственников, протоиерей Георгий Извеков, это один из духовных композиторов очень интересных конца 19-го, начала 20 века.
Ну, отец Михаил, я знаю, что вы еще и директор детского отделения Московского синодального хора. Можете вот два слова об этом рассказать, об этой своей деятельности?
Да.
Решили это... деток научить тоже петь.
Это, в общем, ну, можно сказать, да, то некоторым образом это продолжение вот того воспитания, которое мы получили от, наших родителей.
Угу.
Да. У нас в доме была молитва, причем, ну, кроме правильца, о котором я сказал, детского утром и вечером, которая пелась, еще были особые дни, это начало Великого Поста. Отец Валентин, наш папа, он по расписанию своему не обязан был посещать эти первые дни поста, когда поется канон Андрея Крицкого, читается, богослужение в храме, потому что настоятель его храма, он брал все эти службы сам. Такой покойный...
И он принимал участие, да, в вашем?
Покойный отец Владимир Рожков, да, у которого был голос хороший. Да, и папа возглавлял наше домашнее служение. У нас мы пели полностью по вечере, и папа читал канон очень красиво, нас учил, так сказать. Вот эта традиция церковной домашней молитвы, умение петь за богослужением, да, разбираться в... Да и вообще музыкальное воспитание, потому что это можно целую передачу посвятить о том, что такое была музыка в нашей семье. Кстати, если хотите, я могу прийти и рассказать.
Да, хочу.
Вот, мы продолжим общение.
Да, потому что у нас, видите, передача подходит к концу. Хотела вас спросить вот про ваш детский хор.
Да, наше детское отделение существует с 2013 года. Дети, они исторически всегда существовали при синодальном хоре до революции, вот. Но сейчас это, конечно, уже немножко другую форму приобрело, это скорее как дополнительное образование для детей школьного возраста, и у нас организован детский хор, мы обучаем их, соответственно, хоровому пению, дети поют на службе. Те, кто не посещает сольфеджио в музыкальной школе, может у нас это сделать, посещает занятия сольфеджио.
У вас идет сейчас набор таких деток, да?
У нас набор идет, в общем, перманентно. В течение всего учебного года мы рады всегда новым нашим детям и участникам нашего коллектива. Хор не только поет за богослужением, но и принимает участие в концертах, фестивалях. Там даже очень хорошие мы получали и гран-при, и премии. Вот. Выдаем очень красивый такой стилизованный диплом. Дело в том, что у синодального хора их цвет их костюмов был васильковый, вот, и мы специально сохранили этот цвет, а позумент был серебряный.
Угу.
И вот у нас, значит, серебро по васильковому фону, такой традиционный. Да? В этом году, кстати, синодальный хор празднует свое 300-летие, Московский синодальный хор. А детское отделение вот продолжает существовать, и у нас очень интересная, насыщенная программа и образовательная, и концертная, ну и, конечно, богослужебная. И мы всех рады видеть.
А как вас найти?
Занятия проходят при храме всех скорбящих радости на улице Большая Ордынка, дом 20, метро Третьяковская. Вот известный старый московский храм. Записаться на прослушивание можно по телефонам 8 916 074 34 35 и 8 916 273 78 87.
А есть у вас какой-то сайт? Потому что не все, может быть, успеют это все записать.
Да, естественно. Ну, сайт общий у нас с Московским синодальным хором. Если забить в поиск эти слова, то сразу вы попадете на...
Детский синодальный...
Не, Московский синодальный хор. Синодальный хор. И там есть специальная кнопочка «Детское отделение».
Детское отделение. Вот. Слушайте, ну, я вообще должна сказать, что я вот сколько лет хожу в церковь, я вот, наверное, где-то 2 года, как понимаю, как это здорово уметь петь на богослужении. Ну, это просто вот действительно очень как-то мимо меня прошло, вот, но это очень здорово. Отец Михаил, у вас потрясающая семья, спасибо за эту беседу. Конечно, я половину вопросов не задала, которые хотела, но я надеюсь с вами еще раз увидеться, потому что ваша семья того стоит.
С огромным удовольствием приду к вам снова. Благодарю вас за интерес к нашей семье. На самом деле, действительно, вот, ну, не, может быть, нехорошо говорить, горжусь, да, вот, чтобы не впасть, так сказать, в гордыню. Но я считаю, что этот опыт, который мы испытали вот в процессе воспитания, от наших родителей, папы и мамы, что он может оказаться кому-то очень и очень полезным.
Напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. Мы говорили с отцом Михаилом Асмусом, клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе города Москвы, старшим сыном 9-детной семьи отца Валентины и матушки Инны Асмус. Спасибо большое за интересную, полезную беседу.
До свидания. Хочу всех радиослушателей поздравить с праздником Воздвижения Креста Господня.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.